Итак, всем добрый день, а мы продолжаем научную тему на канале Дмитрия Пучкова, и сегодня у нас в гостях Алексей Якайкин. Добрый день.
Добрый.
Очень интересный гость у нас. 14 раз был в Антарктике. Это не считая мелких увлечений, да, по полетами в Арктику и всякими походами там, как он выразился, как ты выразился?
Ну, на горные ледники.
На горные ледники, да, понятно. Различные. Такие мелкие прогулки на горные ледники.
Практически не в счёт.
Отдельно хочется вот передать привет Антону Снегову, который написал мне и, по-моему, написал Алексею, значит, не сходить ли ему на разведопрос, а мне вот он написал, не пригласить ли мне нашего гостя к нам. Вот спасибо, Антон.
Да, мы... Это был забавный случай, то есть я его лично не знаю. Угу. Не знаю, кто этот человек, но он как-то нас свёл бы.
Да, 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 да. Мы списались, и вот теперь вот мы сейчас будем слушать очень интересно, ну, я не знаю, лекция, не лекция, но очень много интересного узнаю. Расскажи для начала вообще, как ты к этой теме подошел. То есть ты учился в школе и решил вот заниматься Северным полюсом, там, я не знаю, там это были какие-то мечты о белых медведях, я не знаю, что это с детства, не с детства, как это получилось.
Ну, у меня вообще, я по географии, как говорится, залипал с детства, так очень плотно, у меня всегда было с этим предметом все хорошо, то есть меня география интересовала. Ну, поначалу в плане просто там почитать Жюль Верна и помечтать там о разных путешествиях. Я думаю, вообще, наверное, интерес к географии с этого, в принципе, начинается, с интереса к путешествиям. Вот, и так как-то я логично попал в этот географический класс. На, как, уже забыл номер школы-то, господи боже мой, 7-я, что ли, там, школа на Васильевском острове. Вот, и там у меня уже совсем все стало хорошо, потому что там, было много географии, у меня были там сплошные пятерки, и я оттуда просто логично перетек уже на географический факультет, который, кстати, там рядышком располагается, тоже на 10-й линии.
Ну, я из географии помню, вот единственное, что нас заставляли изучать там, где какая страна находится, столица, и где залежи полезных ископаемых.
Да, 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 да.
И очень много таблиц мы составляли. Больше, так сказать, вот у меня познания, у меня больше там по физике, по математике.
Ну, я, насколько понимаю, там самый ад для вот учеников, да, по классу географии, это вот, ну, во-первых, все, что с климатом связано, эти все там природные зоны, как-то это плохо в голову лезет. И вот тектоника плит там тоже особенно.
Ну, вокруг этого много домыслов всяких, да, там есть какие-то теории расширяющиеся планеты, там, как бы, есть еще какие-то, когда у нас, какая у нас теория популярная с гипербореей, что все вышло, значит,
теорий много, скажем, прямо, да.
Что по этому поводу скажешь?
Да, слушайте, ну, теорий много, но как бы какие у нас есть критерии, как отбросить заведомо ерунду какую-то и на чем-то одном остановиться реально более-менее. Есть научный метод, да, вот его и надо придерживаться. Научный метод не поддерживает всех этих теорий расширяющейся Земли там, или плоской Земли, вот еще тоже модная тема оказывается. Недавно узнал, что очень многие до сих пор верят в плоскую Землю, у них там целый сайт свой есть, они очень так, на первый взгляд, убедительно даже. Ну, на первый взгляд, да,
потом чуть-чуть эмоционально веришь, да?
Вчитаешься, вот, да, уже понимаешь, что, ну да, бред, понятно, что таких теорий много, и ты можешь в этом хаосе потеряться, если у тебя нет какой-то ниточки путеводной, а ниточка у нас одна только сейчас, это научное знание, другой нету при всем желании, собственно говоря.
Ну, а ты что, и попал в университет, а в университете как судьба
стала? Попал я в университет, а оттуда, значит, меня уже как-то так почти за ручку привели вот в этот институт Арктики и Антарктики. Ну, как за ручку, то есть мой руководитель, да, он, ну, тогдашний руководитель, он искал себе ученика и, значит, меня ему порекомендовали. Вот я 20 лет уже там работаю, недавно 20 лет исполнился.
Отмечал.
Почти ветеран труда уже. Не, ну, не отмечал там, но... Что там особо отмечать, так это?
Понятно.
Или себя в голове отметил, да?
Понятно, хорошо. И как вот научная карьера складывалась? То есть основные темы, которые, я так понимаю, ты освещаешь и в своих роликах, вот я видел несколько роликов на YouTube, да, это станция «Восток», вы про нее, то есть как, там, что у вас происходит на самой станции, быт, жизнь, наука, озеро Восток, которое получается располагается примерно под, да, если я не ошибаюсь.
Ну, прямо под станцией.
Прямо под станцией, да. И, ну и, соответственно, вот эти вот путешествия. То есть 14 раз в Антарктику, для меня вот эта цифра уже запредельная. А ты говоришь еще и в Арктику, и еще куда-то. То есть, когда ты успел? То есть ты, получается, раз в год куда-то точно. И это, и командировка это там сколько? Минимум, наверное, пару месяцев, да, получается.
Ну, в среднем, да, около 2 месяцев.
Ну, рассказывай.
Как правило, даже больше. Не, ну, у нас сразу сказать, что эти ролики там, которые есть в интернете, где там, ну, это записи моих там лекций каких-то, это понятно, что это такой научпоп. Это, в общем, я даже скажу, что мне за это никто не платит. Это мой личный почин, там меня куда-то приглашают рассказать о том же самом изменении климата современном или про Антарктиду, я всегда соглашаюсь. Иду, рассказываю, это, я считаю, такая, ну, миссия некоторая, да?
Да, это очень интересно.
Что надо как-то очень людей образовывать, ну, и потом, в общем, эта тема-то тоже востребована, надо рассказывать, объяснять. Вот, а в институте основная деятельность – это изучение палеоклимата по данным ледяных кернов. Это вот такое направление, то есть ледяные керны, я не знаю, туда… Понятно или нет, что это такое?
Но ну, это можно пояснить просто.
А простые льда, грубо говоря, да, которые извлекаются из Антарктиды там, с разных глубин в результате бурения. То есть буровая установка, лед бурит, и ты достаешь вот такие там цилиндры, сделанные из этого льда. И вот у тебя целый столбик этих цилиндров, да, там длиной 4 километра. И вот по нему ты можешь изучать, какой был климат в прошлом.
То есть это максимально 4 километра.
Чем глубже ты идешь, тем возраст льда больше и больше, и ты каждый кусочек этого льда там, проводишь определенные там, анализы, да, и можешь узнать, какие были климатические условия на планете.
4 километра это предельная длина, или можно.
Ну, 4 глубже? Километра это именно там, чуть меньше, да, 3, там, 800 без малого, это глубина скважины на станции Восток. Вот. Есть места, где лед толще, но там никто пока не бурил. И, в общем, это пока что самая глубокая скважина во льду вообще на нашей планете. Там есть еще целый ряд проектов, не только на станции Восток, их там, в общем, много, их целая куча там в Антарктиде. Они все там везде глубина меньше. Но это не обязательно означает, что возраст там будет тоже меньше.
Какой предельный возраст вы датировали?
Ну вот, значит, на станции «Восток» возраст на глубине 3300 метров – это 400 тысяч лет, там 420 тысяч лет. И это хорошо датированная часть ледяного керна, там, где датировка ну, такая однозначная, ну понятно, что с определенной ошибкой, как всегда, но вполне однозначная. Вот. А глубже есть еще 200 метров льда, тоже атмосферного происхождения, который гораздо старше. И вот недавно получили там уточненную датировку, там, в общем, ну, почти до 1,5 миллиона лет там возраст достигает. Это, конечно, ужасно интересно всё. Но этот лед, он еще у нас пока, так сказать, мало исследован. Вот у нас как раз сейчас новый проект, посвященный исследованию этого льда, будет в ближайшие 3 года. Так что что-нибудь новенького расскажем, может, года через 3.
Года через 3. Ну, то есть суть заключается все равно в том, что это вот кусок, короче, материи, которому 1,5 миллиона лет.
Да, 1,5 миллиона лет. Вот он лежал 1,5 миллиона лет там, лежал себе, и вот что пришел его достал.
Что вот имея теперь вот этот кусочек льда, да, вот вы, какая цель исследований? То есть, что вы будете пытаться вытащить из этого
материала? Цель вообще всех этих исследований – это изучение прошлого климата Земли. Вот мы сейчас живем вот в нашу там эпоху, да, не знаю, там индустриальную, антропогенную, там ее можно назвать, то есть когда человек там царствует на планете, и мы, соответственно, там изучаем климат, да, как меняется погода, климат. Для этого у нас стоят метеостанции повсюду на планете. Мы благодаря этому вот можем регистрировать этот рост температуры, который называется глобальное потепление. Но эта вся история – это последние, в лучшем случае, 300 лет, вот эти измерения температуры, инструментальные измерения температуры и климата. А что было до того, как узнать? Да? И вот, собственно говоря, 300 лет – это какая-то миллисекунда, да? Вот в общем времени жизни нашей планеты – это какая-то ничтожная там, доля секунды, да? Потому что, по крайней мере, последние полмиллиарда лет, там, 500 миллионов лет – это вот такой интересный период, когда на Земле бурно развивается жизнь, там, которые вот нам как бы интересны там, с разных точек зрения. Ну и дальше есть разные временные масштабы, которые нам в той или иной степени интересны. Там полмиллиарда лет – это жизнь на Земле бурно развивается, да, последние там 100 тысяч лет – это вот последний ледниковый цикл, в течение которого, собственно, человек зародился и цивилизация зародилась, там последние 10 тысяч лет – это вот наша теплая эпоха, в которой мы живем, где, так сказать, мало льда на планете, довольно теплый климат. Вот, и это время, скажем, зарождения сельского хозяйства там и развития всех современных там цивилизаций, государств и так далее. То есть разные масштабы времени, которые нас там интересуют. Но тем не менее, как узнать, какой был климат тогда?
Угу.
Вот для этого есть наука палеогеография. Да? От слова палео – это древние, значит, и география – это география. Ну или палеоклиматология, то есть конкретно, который климат изучает в прошлом. Вот. И ледяные океаны – это такой метод очень надежный и который дает самый большой набор данных о прошлом климате Земли.
Например, какие? Чего? Содержание каких-то там веществ, да? Я так понимаю, что там я посмотрел уже какой-то ряд роликов, да, есть разные типы воды, да, есть там тяжелая, да, вода, там отличается состав химический.
Да, да.
Ну, вот про это расскажи, пожалуйста.
Да, значит, ну, любые компоненты, все, что во льду есть, все это можно измерить, и все это дает какую-то климатическую информацию. Uh-huh. Один из основных методов, это, которым вот я в частности занимаюсь, это изотопный состав. Это про то, что ты сказал. Разные типы молекул.
Uh-huh.
Есть молекулы там, более тяжелые, там, более легкие. Ну, тут нас... это стабильные молекулы, стабильные изотопы
uh-huh.
кислорода и водорода. Тут нет речи о радиоактивности. Нет речи там о какой-то угрозе здоровью. Люди очень пугаются слово изотоп.
Изотоп, да.
Я его стараюсь использовать так пореже, потому что там его особенно нельзя использовать, когда образцы ведешь через границу, и пограничник спрашивает таможенник, что это там за образцы. Это изотопный анализ.
Угу.
Все, тюрьма сразу, да, мгновенно. Потому что слово изотопы – это угу. табу. Нет, речь идет о том, что эти изотопы тяжелые, они есть везде. Вот в этой воде, которую мы сейчас пьем, там тоже довольно много этих тяжелых изотопов, собственно, uh-huh. гораздо больше, чем в Антарктиде. В Антарктиде там более легкая вода, тут более тяжелая вода.
Uh-huh.
И вот концентрация этих изотопов говорит о, собственно говоря, температуре.
Uh-huh.
То есть вот у нас здесь климат теплее, чем в Антарктиде, да? Вот тут тяжелых изотопов будет больше.
Uh-huh.
В Антарктиде холоднее, там тяжелых изотопов меньше. Метод довольно такой, скажем так, простой относительно.
Угу.
Не настолько сложно.
Ну, это, то есть, это мы тогда, получается, можем параметры температуры сразу.
Да, то есть мы по всему этому ледяному керну меряем изотопный состав, концентрацию угу. этих тяжелых там изотопов, и сразу ты получаешь, ну не сразу, там есть некие манипуляции, получаешь угу. распределение температуры в прошлом.
Угу.
Ну и осталось только узнать, какой возраст льда на какой глубине, то есть продатировать этот керн. Потом, значит, можно мерить химический состав. Там, конечно, его там бывает сложнее интерпретировать. Ну, там можно выделить отдельно, скажем, ионы, там, всякие химические примеси, которые, например, приходят из моря. Это, скажем, натрий и хлор
uh-huh.
в основном, которые приходят с континентов, ну и, допустим, кальций, да.
Uh-huh.
Вот, и мерить отдельно их концентрацию. И ты, если там у тебя, скажем, вдруг возрастает количество этого кальция, понятно, что у тебя больше перенос пыли там с континента в Антарктиду, да,
было, и что это
было в ту эпоху. И это значит, что была больше площадь, скажем, суши в то время,
uh-huh.
и было интенсивнее там эти атмосферные все движения, циркуляции.
Uh-huh.
Вот. То есть, когда мы идем в лед ледниковой эпохи последний, максимум оледенения, там во много раз возрастает, скажем, количество и пыли, и вот химических примесей, вот ровно за счет вот этого фактора, то, что была площадь суши тогда больше, уровень uh-huh. океана был ниже, потому uh-huh. что вся вода, ну там не вся вода, в смысле много воды сидела на континентах в виде льда,
uh-huh.
соответственно, уровень моря понижался, площадь суши была гораздо больше, чем сейчас,
uh-huh.
и климат был более аридный, то есть было больше пустынь, и вот с этих пустынь несло эту пыль там в Антарктиду, соответственно, вот там больше пыли в то время. Вот метод, да?
Uh-huh.
То есть у нас уже есть температура, у нас уже есть какие-то знания о циркуляции, там морские эти примеси химические, там uh-huh. натрий, хлор могут дать представление, скажем, о площади морского льда, да, потому что если площадь льда больше, лед закрывает океан, соответственно, меньше пыли или меньше этих морских ионов приносится, скажем, Антарктиду, допустим.
Uh-huh.
Вот, а потом самое интересное, ты по льду, по этому антарктическому льду, ты можешь измерить, сколько у тебя было, собственно говоря, газов в воздухе. То есть газовый состав атмосферы можно измерить напрямую. То есть, когда лед образуется в Центральной Антарктиде, ну или в Центральной Гренландии,
uh-huh.
он образуется без участия воды. То есть там настолько холодно, что там даже летом температура минус 20 градусов, это в лучшем случае, а так ниже. То есть воды там нет никакой в жидком виде. И поэтому лед образуется постепенно за счет медленного сжимания вот этого фирна, снега. То есть он постепенно, медленно-медленно сжимается там за 2000 лет, и эти поры все закрываются, и вот постепенно образуются такие вот пузырьки воздушные, да, в этом льду. Ага. И эти пузырьки, они, собственно говоря, захватили эту атмосферу, которая была в то время.
Круто, то есть ты получается…
Это невероятно вообще крутой метод.
Кусочек атмосферы, да, такой это... микро-микро кусочек.
Да. Да, и как бы вот все как бы исследования показывают, что там вот состав атмосферы, он неизменный. Ну а куда ей там деваться? Вот она в этом льду там заключена, какая-то есть диффузия, обмен там небольшой там между пузырьками, но это не меняет, в общем, состав, да, этого воздуха. То есть, да, у нас есть напрямую данные о том, какая была атмосфера в прошлом.
И что?
И вот это вот…
секрет.
Это было, как сказать, ну вот первые данные там по Керну Востока были опубликованы аж еще там в годах 80-х, да? Потом в 99-м году вот за все эти 400 тысяч лет, за все так называемых полных 4 цикла климатических, то есть оледенение Межледниковья, да, каждый цикл 100 тысяч лет. Вот. За 4 полных таких цикла вот ряд температуры у нас появился и ряд содержания парниковых газов в атмосфере. СО2 в первую очередь, да, углекислый газ, потом метан, ну и там все остальные. Ну, главные два – это углекислый газ и метан. И вот тогда было показано в первый раз абсолютно как бы по надежным данным, что у нас всегда есть четкая корреляция между… Корреляция – это связь, да?
Да.
Четкая связь между уровнем парниковых газов в атмосфере и температурой. Это был первый важный вывод такой. То есть, да, эти…
То есть, они связаны?
Да, эти параметры четко связаны, и парниковый эффект, безусловно, влияет на климат
Земли. Они повторяют друг друга, да?
Они четко повторяют друг друга. Ну и второй важный вывод – то, что вот у нас есть сейчас содержание парниковых газов там в атмосфере определенные. Ну, скажем, СО2… Вот в нашем году, в 2018-м, содержание СО2 – 408 частей на миллион, или там 0,04%, да?
Это много-мало.
Ну, вот в относительных единицах это очень мало. Ну, что такое 400 частей на миллион, там 0,04% – это очень небольшое содержание. Но газ-то этот очень важный, как парниковый газ, да? Поэтому получается, на самом деле, что это очень много, если посмотреть в прошлое. Таких концентраций не было уже последние полмиллиона лет, как минимум. На самом деле, последние миллион лет их точно не было, таких концентраций. Ну, то есть, там менялось от 180 до 280 единиц, а у нас 400 сейчас. И этот лишний газ, он именно взялся, да, за счет деятельности человека. Тут на этот счет споров нет никаких, это доказанный факт. То есть...
Ну, вот здесь тут тоже интересная штука, потому что я в какой-то передаче смотрел, или не помню, что, ну, тоже кто-то выступали, какие-то деятели, и там говорилось о том, что да ладно, расслабьтесь, то есть все эти заводы и прочая человеческая деятельность, ну что вы там про дезодоранты, про эти, или про выхлопные газы, это все ерунда, то есть один вулкан там, мол, дает извержение, и там столько там пыли вылетает и всего такого, что там человеку и не снилось, а оказывается, что это… Абсолютно тезис-то неверный, мои представления.
Нет, это не так. Это не неверно. Так, конечно, да. То есть вулканы, все вулканы мира в среднем в 100 раз меньше выбрасывают углекислого газа, чем человек.
Угу.
Вот так вот. То есть, и ведь известно довольно-таки точно, сколько мы производим этого СО2, потому что точно известно, сколько мы нефти добываем. Он там постоянно публикуются там эти отчеты экономические, сколько добывается нефти, газа, угля, сколько мы потребляем бензина. Это все известно хорошо. То есть понятно. Довольно-таки четко, сколько мы этого СО2 там производим. Ну, есть там еще выбросы этого СО2, связанные там с сельским хозяйством, там поменьше, но тем не менее, в общем, эти…
Деятельность коров, извините.
Деятельность коров, да, тоже, да.
Учтено.
Да, да.
Ну, там, шутки там... шутками, но действительно играющий факт.
Все ужасно любят там посмеяться над этим, там коровы пердят, у нас из-за этого климат теплее, там ха-ха-ха, как смешно. Ну, они действительно… В процессе там, пищеварения своего, да, выделяют метан. Там не про СО2, там про метан. И метан, они, одна корова выделяет столько же метана в год, сколько и одна машина, например. Сравнимые как бы, показатели. А коров этих, естественно, их огромное количество на Земле, потому что нас много на Земле, людей, а нам надо чем-то питаться. Поэтому мы разводим этих коров в адском количестве, и эти коровы производят там я не помню уж точно этих цифр, ну, грубо говоря, там 20% от всего производимого на Земле метана, включая там и природные источники и так далее. Это огромное количество, на самом деле.
Шутки, шутки.
Да, тут вообще никакие как бы не шутки вовсе. Поэтому, кстати, в Европе там, скажем, многие люди сейчас становятся вегетарианцами именно по этой причине, да, они не едят мясо коров, потому что коровы вот производят этот метан, и, соответственно, все это выливается в глобальное потепление и так далее, да.
А этот самый получается, что все-таки парниковый эффект, глобальное потепление, это такое.
А подожди, мы не договорили про вулканы, тогда. А, ну да, вот да. Вулканы, да, они, конечно, СО2 тоже выделяют, и это, кстати, безумно важная такая вещь для сохранения жизни на нашей планете, но в масштабах там миллионов лет. Ну, я имею в виду, что, скажем, если бы вулканы не выделяли этот СО2, да, то с течением времени СО2, ведь он постепенно убирается из атмосферы и захоранивается на дне моря, ну, вот в виде вот этих карбонатов, карбонатных отложений, кальций СО3. С течением времени он постепенно, очень, это медленный очень процесс, он туда весь уходит. А потом, благодаря той самой тектонике плит, о которой мы говорили, эти плиты погружаются вглубь Земли, растворяются в мантии, и дальше этот... Ну, через много миллионов лет этот углекислый газ из этих карбонатов обратно выходит наружу с вулканической активностью. Это очень важный процесс, чтобы жизнь на Земле поддержать. Если бы этого не было, да, процесса, то как бы наша планета этот СО2 бы потеряла, да, и у нас наступило бы уже глобальное похолодание, глобальное, там, не знаю, леденение, и мы бы там давно все умерли. Это вот то, что случилось, видимо, с Марсом. Такая история случилась на Марсе, да?
Потому что... это гипотеза только?
Ну, это что? Более или менее, я так понимаю, я понятно, что сам лично этим Марсом не занимаюсь, но это то, что я читал и слышал, это такая рабочая версия, то, что на Марсе когда-то температура была повыше, чем сейчас, и почти наверняка там с вероятностью там 95% там была вода жидкая, раз там была вода, там наверняка была и жизнь, ну, естественно, бактериальная, там не было никаких высших существ, там... многоклеточных организмов там не было, скорее всего, но там была микробная жизнь, и вот она погибла, в конце концов, наверное, погибла, из-за того, что Марс потерял парниковый газ, застыл, ну и, грубо говоря, замерз.
То есть, а мы, получается...
И вот вулканы очень важны именно вот для этого, чтобы не дать нашей Земле погибнуть. Но они очень мало этого СО2 производят, то есть, ежегодно они выбрасывают небольшое количество этого СО2. Человек выбрасывает гораздо больше. И наоборот, после извержения вулкана климат на Земле немножко холодает. То есть после каждого крупного извержения их бывает, ну, в среднем одно такое очень крупное извержение там, за 100 лет, плюс-минус. Я не знаю, было ли такое на нашей жизни, но вот последнее крупное было это вот Пинатубо 1991 года, очень мощное извержение. А до этого это было Тамбора 1815 год. Это было такое мощное извержение, что там на… Там что происходит, короче говоря? Выбрасывается огромное количество того самого аэрозоля, то есть пыли, который покрывает таким тонким слоем всю Землю, всю атмосферу. И этот аэрозоль отражает солнечные лучи, ну и, соответственно, на Земле происходит похолодание. То есть крупные вулканические извержения, они идут к похолоданию. И после извержения Тамборы похолодание было таким сильным, что в Европе в 1816 году там не было лета, потому что вот, холодно было. Там снег выпадал во Франции, и там народ гиб из-за неурожая, из-за голода. То есть вот так вот вулкан влияет в основном-то.
И у нас получается сейчас все равно увеличение СО2, и что, да. То есть процесс-то этот получается на, как это, получается много, на сотни лет, да, правильно, или даже больше, на тысячи лет, когда уходит, да, СО2 из атмосферы, осаживается где-то на дне, там, и так далее.
Ну, этот процесс, это вообще там миллионы лет.
Миллионы лет даже получается, то есть, а чем это вот конкретно?
Нет, ну, скажем так, вот… Полное убирание этого СО2 из системы за счет вот осаждения в виде карбонатов – это процесс там долгий, он длится там действительно там тысячи, миллионы лет. Нам это не актуально, нас это не спасет. Есть другие процессы. Вот что происходит с СО2, когда он в атмосферу попадает, да? Вот этот лишний СО2, который мы там производим путем сжигания топлива. Он попадает в атмосферу, ну, примерно половина его, этого углекислого газа из атмосферы уходит в океан и в растительность. То есть растительность берет этот СО2, чтобы строить там свои там эти стволы деревьев и прочее, да, листву всякую. Вот. И в воде СО2 тоже неплохо растворяется, и поэтому какая-то часть уходит в океан. И где-то половину, так скажем, природа успевает переварить. Но половина она не успевает переварить, и она остается в атмосфере. Вот, собственно, поэтому рост-то и происходит. Просто природа не справляется. То есть есть механизмы, которые этот СО2 пытаются из атмосферы забрать, но не успевает, так скажем. Да.
И это негативно для нашего здоровья, что у нас, получается, будет высоко содержание, то есть человек все равно в себя это поглощает, животные вдыхают, да?
Ну, скажем так, содержание выше 1000 ppm, то есть 1000 частей на миллион, это уже, скажем так, вредная атмосфера для человека, да, если в помещении у тебя там 1000 этих ppm, то ты там будешь чувствовать себя нехорошо, у тебя будет усталость, голова там кружится, сонливость. Это отравление углекислым газом происходит. И вообще рекомендуется его дома мерить, потому что дома в закрытом помещении, где есть источники СО2, там, это, во-первых, ты сам, потому что ты дышишь, это там какая-нибудь плита кухонная, ты вполне можешь в какой-то момент получить такие огромные концентрации. Да. Поэтому полезно проветривать именно из-за этого, полезно это измерять и так далее. То есть сам по себе СО2 вредный для организма. Ну, 1000 ppm у нас еще не скоро будет, да? А в основном это вред именно из-за усиления этого парникового эффекта. То есть просто температура у нас возрастает, и это возрастает довольно быстро, в общем, довольно быстро это потепление происходит. И тоже природа, она не успевает адаптироваться. Происходят разные там неприятные вещи, там изменения циркуляции, там увеличение каких-то, увеличение частоты экстремальных событий, там аномальная жара там в Европе, или наоборот аномальный холод там где-нибудь, аномальный холод тоже может возникнуть, да, в результате там всех этих процессов, или там наводнения там, где их раньше не было, или там, ну, вот, всякие подобные вещи, это раз. Второе – это, естественно, таяние льдов, то, что вообще всех очень заботит, да, потому что температура повышается, понятно, что лёд тает. У нас сейчас тают интенсивно почти все горные ледники, то есть во всех горных странах мира, где есть оледенение, почти везде объем льда сокращается, ледники довольно быстро тают. Очень быстро тает Гренландия, по всему периметру происходит таяние, значит, гренландских ледников. И вот Гренландия и горные ледники примерно поровну дают вот этот объем вот этой воды, которая в океан поступает. Ну и тает тоже Антарктида, хотя пока что, ну, не так сильно, как Гренландия. Соответственно, у нас растет уровень океана, растет он со скоростью 3 мм в год. Кажется, немного, но если даже умножить на 10 лет, это уже будет 3 сантиметра, да, это прилично вполне. Ну, ну и так далее. Причем он с ускорением растет. Мало того, что уровень моря увеличивается, он еще и с ускорением увеличивается. То есть все быстрее и быстрее. И через 100 лет, ну, на метр может подняться уровень воды, может, даже больше, чем на метр. Это будет уже проблемой и для такого города, как Санкт-Петербург, там, и для Венеции, и для Амстердама, и для многих городов мира. Я не говорю о каких-то странах типа несчастных, там, типа Кирибати или Науру, там, где-нибудь в или Фиджи, да, где-нибудь в Тихом океане, которые могут, некоторые из них просто скроются с лица земли, потому что уровень воды поднимется выше уровня земли. Там все эти острова, они очень мелкие, там, они почти на уровне моря находятся.
А прогнозы по таянию самих, там, например, вот Гренландия, да? Там есть какие-то тоже такие, такого рода прогнозы?
Да, прогнозы есть, конечно, да. Ну, там бывает сложно эти все вещи прогнозировать, там по ряду причин. Скажем, Гренландия, вот самые первые прогнозы, если посмотреть, вот вернуться назад лет на 40, да, посмотреть там самые первые прогнозы таяния там, той же Гренландии, то будет ясно, что они недооценивали реальную скорость. То есть тает быстрее, чем думали тогда. Потому что там недооценивали силу каких-то там процессов, например, скажем, донное таяние. То есть талая вода просачивается, значит, через ледник там, по трещинам на дно, и получается как смазка. Да? То есть ледник, он по этому мокрому ложу движется гораздо быстрее, там ускоряется динамика льда, то есть ледники с большей скоростью текут в море, ну и все, дальше они уже там откалываются и в виде айсбергов и так далее. То есть, в общем, бывает там сложно иногда там предсказать, ясно одно, что таять будет и дальше. Вот. Или там есть вообще неясности очень большие, связанные с Западной Антарктидой. С ней там такая нехорошая история случилась, то, что она, так сказать, гидростатически нестабильна, потому что дно Западной Антарктиды, дно этого ледника, ледникового щита, располагается ниже уровня моря. И там такая неудачная форма вот этого ложа, что если вода начнет туда поступать, под ледник, начнет просачиваться, да, под ложе ледника, то этот процесс получается необратимый. Она будет просачиваться все дальше и дальше, и в какой-то момент весь ледник, он, ну, как бы всплывет, можно так сказать, да, потому что лед легче воды, соответственно, вот он просто всплывет.
И тогда это будет
очень быстрое катастрофическое там повышение уровня моря, да. Ну и соответственно это все будет потом довольно быстро таять и разрушаться. И масштаб этого процесса — это там сотни лет буквально, 100-200 лет. То есть просто так растопить Антарктиду — это заняло бы тысячи лет там, да? Это не очень быстро все, да. А вот с помощью вот этого процесса необратимого разрушения вот этих Marine Ice Sheets их называют по-английски, господи, я даже не знаю, как это по-русски. У нас такой нет даже терминологии. Я не знаю, пишутся ли вообще статьи об этом. Ну, короче, речь идет о ледниковых частях, которые как бы ниже уровня моря расположены. Вот этот процесс гораздо быстрее будет происходить.
Перспективы что-то совсем не радужные.
Ну, так-то да, в общем, да. И вот я когда лекции читаю об этом, да, про это изменение там, климата современный, к концу лекции все такие уже сидят там.
Печально,
типа, да? Мы все умрем, да, и так далее. Мне надо придумать какое-то позитивное окончание этих лекций. Я пока не придумал, как бы как-то туда слайд вставить. Ну, что-нибудь типа, мы все равно всех победим, да, потому что я верю там в разум человеческий, и вот что-то в этом роде, да. Потому что, по крайней мере, мы уже знаем то, что это происходит. Знание — это уже там половина дела, да. Если бы мы не знали, было бы хуже, но мы знаем. И значит, уже что-то можно там начинать делать. И люди сейчас уже так всерьез этим озабачиваются, конечно.
Ну, то есть, пока ты, как простой смертный, слышишь, что это все на каких-то международных конференциях обсуждается, парниковые эффекты там, и прочее-прочее, но это все там страны типа между собой договариваются, это действительно так?
Ну, пытаются, ну вот, как это яркий этот пример, это последняя конференция в Париже климатическая, да, когда приняли там вот этот вот соглашение о том, что давайте попробуем хотя бы, чтобы температура выросла не больше, чем на 2 градуса по сравнению с прединдустриальным периодом, да? То есть по сравнению с 18-19 веком.
Ну, то есть, вот у нас сейчас температура поднялась, получается, около градуса, но я не помню, за сколько это.
Ну, вот она поднялась около градуса уже там за 100 лет.
За 100 лет.
Там, 100 или 120 лет.
То есть, да. Сейчас прогноз, давайте, типа, за 100 лет, но пусть хотя бы не на 2 градуса, да, а меньше.
Да, то есть, речь идет о том, чтобы к концу нашего столетия, 21 века, чтобы температура поднялась суммарно не больше, чем на 2 градуса. То есть, еще на 1 градус мы можем как бы себе позволить. Но другие ученые, их довольно много, говорят, что нет, извините, ребята, это слишком много, мы не можем себе этого позволить. То есть модели климатические говорят о том, что 2 градуса наша Земля не выдержит. 2 градуса – это будет означать, что вот случится вот это самое необратимое разрушение западно-антарктического щита при таком повышении температуры, да, у нас будет массовое вымирание видов, которое, собственно, оно и так уже идет. У нас уже идет массовое вымирание видов на планете, да. Оно там будет тоже необратимо ускориться, там полное разрушение там многих морских экосистем, вот там гибель большого кораллового рифа там сейчас все обсуждают, да, в Австралии. Такое место, самый большой в мире рифовый этот барьер, да, барьерный риф, рифовый барьер, куда любят все ездить там, плавать, дайвингом заниматься, такие самые красивые эти коралловые рифы. Там уже примерно треть его уже погибло, и это все гибель там продолжается с пугающей скоростью, то есть он, видимо, погибнет весь там на наших даже глазах, скорее всего.
Ну,
и таких примеров там уже огромное количество, на самом деле. Это, вот это всякие прямые и косвенные следствия вот этого, вот этих глобальных изменений. И вот они все будут необратимыми, если мы на 2 градуса температуру повысим. То есть многие сейчас говорят, 2 градуса – это слишком много. Это говорят ученые, да? А экономисты и политики им говорят, да вы с ума сошли, мы на 2-то градуса не сможем. Это нам будет стоить столько денег, что лучше, ну, вообще хоть там прямо сейчас ложись и умирай, потому что у нас денег этих просто нет. А те им говорят, если вы этого не сделаете, то последствия будут гораздо хуже, и платить придется гораздо больше потом, в конце концов.
Кто победит?
Не знаю, кто победит. Здравый смысл, я надеюсь, победит.
Ну, да, но это как-то совсем еще печальнее, чем было.
Ну, вот такая у нас реальность, ну, что делать? Не знаю.
надо переходить, например, к чему-то другому.
Что-то нужно, какое-то позитивное.
Что-то нужно позитивное. Ладно, хорошо. Вот как тебя отправили первый раз, вернее, куда ты первый раз поехал? Арктика, Антарктика?
Не, я в основном действительно езжу в Антарктиду, по большей части, и на станцию «Восток» в основном. То есть, из этих 14 раз я был 13 раз на станции «Восток», и только один раз я был на другой станции. То есть, с ней, с этой станции вся моя работа и связана. Да, и поехал я, сколько мне было лет-то, господи, там, ну, 20 там типа, да, 20 лет. То есть, я, или 22 года, сразу после окончания университета. Закончил, получил там этот диплом магистерский, и тут же вот, то есть, весной получил, а осенью уже поехала в Антарктиду.
И как оно, ну, то есть, ты туда ехал, не страшно было вообще? Или как
ну,
это,
нет,
как
что обычно?
Ну, все равно нет, ну, мало было очень... всякое может там случиться.
Ну да, в общем, было.
Кто там тебя откуда заберет?
Насколько так, я волнительно, в общем.
Насколько я понимаю, туда так просто ты не доберешься. То есть, да, там высадили, и ты там должен какое-то время находиться. А если ты зимуешь там, то зимовку ты вынужден всю там отбыть, правильно?
Ну, грубо говоря, да. Примерно так дело и обстоит. Нет, ну я работаю там летом, я приезжаю только на летний сезон. Это декабрь, январь. Вот, это лето в Южном полушарии, там температура где-то в среднем минус 30, что как бы очень тепло для центральной Антарктиды. Зимой там минус 70. Вот, соответственно, летом там возможностей логистических гораздо больше. Да, и если там с кем-то что-то случилось, вдруг, не дай бог, хоть у нас такого не было ни разу пока, то, в общем, ну, так или иначе, спасут. Можно дать сигнал СОС, и там соседние станции пришли, там самолет или что там у них есть, и как-то постараются спасти.
А что из себя?
А зимой гораздо все хуже с этим делом стоит, конечно.
Что из себя сама станция представляет? То есть это помещение какое-то, да? Что это такое? Дом? Как это? Что это из себя представляет?
Ну вот эта станция «Восток», которая нынешняя, она уже вторая по счету. То есть, вообще станция была основана в декабре 1957 года. Вот 60 лет мы отмечали как раз в прошлом декабре. Вот. И понятно, что там снег постепенно как бы там нарастает, и любые строения рано или поздно уходят под снег, да, с течением времени. Поэтому через какое-то время первую станцию замело, и в 70-х годах, где-то там в конце, построили новую станцию. Вот в ней-то сейчас люди и живут. То есть она уже тоже очень старенькая, обветшалая.
По площади.
Она уже тоже вся под снегом полностью находится. Да.
По площади сама станция сколько метров квадратных?
Ой, я так-то про площадь не скажу, но там два дома довольно больших по площади. Один дом сейчас он как бы заморожен, он только уже как склад используется, а когда-то там была столовая там и все такое. А другой дом, который сейчас основной жилой на станции, ну, грубо говоря, длиной метров, наверное, 40, может быть, и там шириной метров 10, то есть приличная очень площадь. И там все, там комнатки для полярников, которые там зимуют, у каждого там своя комната, там какие-то есть лаборатории, там геофизическая там лаборатория для магнитолога, там есть этот самый медпункт, вот, там есть столовая, камбуз. Радио, ну, в общем, все, что надо, вот там, кроме дизель-электростанции. Она, естественно, отдельно, потому что это такое место довольно шумное, скажем так, грязное. То есть она стоит, ну, отдельным домом, в метрах там тоже в 50. Вот. То есть станция из двух домов состоит, как бы основных. И плюс вокруг там ряд строений, которые раньше использовались там, ну, например, для. Это был аэрологический домик, там запускали этот зонд в атмосферу. Сейчас там вот летом живут сезонники, да, которые на сезон приезжают. И отдельно еще от всего этого отдельно еще стоит этот комплекс буровой. Он как бы сам по себе развивался там с 70-го года, там тоже долгая история, там несколько было глубоких скважин, поэтому сейчас несколько этих вышек буровых там торчит. И вот это буровая 5G, знаменитая, самая высокая. Да.
Которая вот как раз таки на 4 километра, на 3800 забыли.
Да, то есть это действующая скважина, скажем так. Да.
А, то есть, а сама скважина, то есть, она, как бы, как сказать, вот ее так открытой и держат, как бы, да, или ее же как-то, видимо, прочищают, да, там, я так понимаю.
Ну, она залита специальной жидкостью, заливочной буровой жидкостью. Это, ну, для того, чтобы она, во-первых, скажем так, не замерзала, не затягивалась. Потому что если скважину оставить сухой, то давлением льда ее сожмет, ну, за один год она исчезнет, ее не будет. Там останется только сверху, там какой-то кусок свободный, а внизу она вся схлопнется очень быстро. Чтобы этого не было, заливают ее жидкостью такой, чтобы плотность была такая же, как у льда. Да? То есть, если плотность будет меньше, то будет вот этот вот градиент давления, ее сожмет. То есть плотность должна быть такой же, как у льда. И плюс эта жидкость должна не замерзать при минус 60 градусах, потому что там такая температура у льда.
То есть это какая-то искусственная жидкость, да?
Нет, вот у нас используется уже давно, там с давних пор используется смесь керосина с фреоном. Вот, керосин. Там плотность 0,8, у фреона 1,3, там они смешиваются в определенной пропорции. Плюс фреон не дает замерзать этому делу. Ну вот, как бы хороший такой вариант. Но не очень экологически чистый, к сожалению, да, поэтому вот эту скважину для исследования озера Восток нельзя использовать. Когда-то пытались там разные жидкости использовать, и даже спирт пытались заливать, у него тоже плотность близкая ко льду. В других проектах бурения там, у американцев, они, я не помню название жидкости, там, ну, какое-то сложное, это именно вот была искусственная такая, ну, она ядовитая, она всем хороша, только она ядовитая, поэтому они работали в масках, это ужасно неудобно. Вот. А наши, значит, друзья французские, они сейчас будут для своего нового бурового проекта будут использовать кремнеорганическую жидкость, то есть силикон, грубо говоря.
Но это все исследование озера Восток идет, или каждый будет свои керны?
Не, у них у всех, у каждого свои проекты, там нацеленные на разные вещи, там на поиск вот этого древнего льда, на исследование палеоклимата. Были проекты для изучения подледниковых озер. Вот у американцев там несколько лет назад закончился такой один проект. Вот, есть и такие проекты. То есть цели разные у всех.
А что американцы выяснили? Есть что-то такое интересное, нестандартное?
Значит, что выяснили американцы? Это на сей день единственный такой проект, который, в общем, можно назвать успешным. Ну, проект изучения подледниковых гидрологических систем, то есть подледниковых озер.
Ну, это типа некая альтернатива нашему вот этому озеру Восток.
Да? Ну, это не альтернатива, это совершенно другой независимый проект, потому что он интересен, но он не даст того, что может дать изучение озера Восток. То есть то, что они там изучали свое озеро, это совершенно ценности озера Восток никак не уменьшает, потому что условия совершенно разные. Вот я сейчас объясню, почему, собственно. Да, вот у них проект был направлен на изучение маленького такого озерца, который располагался недалеко от, ну, так называемой линии налегания, да, там, где ледник уже с морем соприкасается. Вот тут море, тут этот ледниковый ледяной шельф. И вот здесь вот это было озерцо, которое вот с морем, собственно говоря, связано там, с системой каналов подлёдных, там, рек каких-то. Поэтому, во-первых, это не полностью изолированная система, это раз, это очень важный момент, потому что экосистема в этом озерце, она уже так или иначе связана с морем, и ты уже не можешь там ожидать каких-то совсем необычных видов, да, потому что эта вот система как бы открытая, идет некий обмен с нашим миром. Ну и потом озеро там оказалось довольно-таки мелким, там в точке бурения всего 2 метра оказался слой воды. Ну, с одной стороны, это даже и плюс, потому что они без всяких проблем тут же взяли и пробу грунта, соответственно, и так далее, и пробу воды они взяли. Вот, все это исследовали там вполне удачно, обнаружили кучу, огромное количество там разных видов бактерий, которые, понятно, что живут они там в очень тоже необычных условиях, ну хотя бы потому, что там нет света солнечного, то есть энергию они уже берут не от солнца, а за счет там химических реакций всяких. Ну, в общем, интересная там такая экосистема обнаружилась, там статью там они тут же, конечно, в Science опубликовали там на этот счет и так далее. Вот, а бурили они вообще без заливочной жидкости, потому что у них весь проект был рассчитан на один буровой сезон, и они эту скважину поддерживать не собирались. Поэтому они взяли, что они сделали, они, значит, с помощью горячей воды пробили вот такого диаметра отверстия, там, ну, там толщина ледника была тоже небольшая, там метров там 800 или 900, и температура не такая низкая, поэтому, в общем, удачно у них все получилось, они за один сезон, там за несколько дней проткнули эту дырку, сделали все свои там исследования за пару-тройку дней и как бы оставили это, ушли. Соответственно, вода спокойненько там просто замерзнет, и все. И это с точки зрения экологии абсолютно безопасно, потому что никакого керосина, никакого силикона, ничего такого они там не используют.
Ну вот, а допустим, вот выявили они вот эти вот бактерии, которые живут без света, получается. Это вот за счет химических реакций, а можно поподробнее, каких и какой можно сделать вывод о жизни вот этих бактерий? Что это дает человеку, вот знание о том, как эти бактерии живут?
Не, ну это как бы не новость, то, что обнаружены такие бактерии. Их обнаруживают там где угодно. Масса бактерий, жизнь которых не связана с солнечным светом, да, потому что бактерии живут там и в почве на какой-то глубине, там, да, у них нет этого света. Бактерии живут там в горных породах, на там, вообще больших глубинах, там много километров. И на дне моря живут бактерии, и в толще океана, да, куда свет не проникает, и так далее, и так далее. То есть это совсем не новость. Да. То есть они используют какие-то там. Я не помню эту статью там досконально, как именно живут там те бактерии, какое там они вещество используют для жизни своей. Я не помню, врать не буду. Вот.
Понятно. Ну, хорошо, тогда вернемся к нашему вот озеру Восток. Да, вот озеро Восток. То есть, я так понимаю, что там оно просто одно из самых крупных, если не самое.
Оно самое крупное.
Самое крупное. Да. И, ну, озер этих вообще много, да. Но это получается просто своими объемами, масштабами и изолированностью от там нет никаких связей с Мировым океаном и тому подобное. Так?
Считается, что нет, да.
Ну, просто может быть и есть, но никто об этом не знает.
Скорее всего, нет. С большой вероятностью их нет. Ну, потому что там форма котловины вот этой озерной, она такова, что там, по крайней мере, вытекать из озера точно ничего не может. Ну и вряд ли там что-то туда втекает. Да, оно самое крупное, именно поэтому оно привлекает такое внимание. Оно изолированное. Вообще озер там больше 400 штук. Известно точно, скорее всего, их там гораздо больше, есть довольно-таки крупные, там, даже так сравнимые по размеру с озером Восток, но они все равно все мельче, конечно, существенно. Озеро Восток самое крупное. Ну и, в общем-то, то, что оно там у нас под станцией находится, это ведь тоже совпадение, да, надо это понимать, что станцию не ставили туда специально для того, чтобы озеро изучать. В 57-м году про озеро никто не знал ничего. И скважину начали бурить в 70-м году, тоже ничего еще про озеро.
А бурить просто знаем. Начали, ну вот здесь станция, давайте здесь забуримся, посмотрим, что там есть, да?
Или ну да, сначала станцию поставили, ну потому что это там якобы южный геомагнитный полюс, там для каких-то геофизических измерений, ну и вообще, чтобы было. Это же были годы такие, там, 50-е годы, там. Некое там и противостояние и в космосе было, и здесь тоже там некое противостояние между там странами, да, и поэтому там в какой-то степени хотели там эту Антарктиду как бы поделить, то есть расставляли свои станции там повсюду. Вот сначала наши хотели вообще на Южном полюсе поставить станцию, но там уже американцы заняли, вот мы решили, ну, давайте мы, ну, допустим, вот здесь, там, Южный геомагнитный полюс, вот примерно так это выбиралось, да. Ну, поставили, значит, и там чем-то, естественно, занимались там первые годы, там какие-то исследования были, там метеорология там и прочее, и глицеология тоже. А в 70-м году вот начали бурить эту первую скважину, потому что в то время эти буровые проекты уже начали реализовываться в разных частях Антарктиды и Гренландии. То есть до людей дошло, что это же вообще там уникальное хранилище вот климатической информации, и начали бурить. Ну, и вот мы тоже не особо там отстали как бы от всех. То есть первый проект бурения – это типа начало 60-х, там 63-й, может, год, у нас 70-й, то есть это очень неплохо, так сказать, в ногу со временем мы шли тогда. Ну вот, но все эти проекты там, они заканчивались, все эти, я имею в виду, скважины, они все заканчивались разными авариями, то есть аварийные снаряды там были оставлены, поэтому… Скважина загублена, начинали бурить следующую, и вот так уже добурились до пятой глубокой скважины, да, поэтому она называется 5G, пятая глубокая. Вот, ее начали бурить уже в 90-м году, и даже тогда еще про озеро не знали, даже еще в 90-м году, хотя к тому времени уже были собраны вот эти данные по радиолокации, этой части Антарктиды, и там на многих разрезах радиолокационных было вот это мощное отражение от воды, да, в районе там станции. Были исследования какие-то сейсмические, которые тоже дают тебе представление о том, что там у тебя подо льдом лежит, там, и тоже было отражение от воды. Но как-то в общую кучу это еще не сложилось так. А сложилось уже только году в 94-м или 93-м, когда там англичанин Ридли опубликовал космический снимок этого района, где вот четко видно вот это огромное плоское, вот как стол поверхность, да, а вокруг там, а вокруг поверхность, скажем так, нормальная, то есть с какими-то застругами, барханами, дюнами, а тут абсолютно вот ровное, как стол, как зеркало. А это может быть только если у тебя подо льдом вода, на которой лед свободно плавает, поэтому поверхность выравнивается. Ну и тут уже у всех сошлось, господи боже мой, да у нас там озеро огромное, там, и как давай его исследовать всячески.
А проекты исследования общемировые, да, то есть или там только на, те, кто на нашей станции вот Восток и занимаются им, или туда пускают всех как бы? И, насколько я понимаю, там нет территориальных притязаний, да? То есть там находиться нет. Могут вообще люди из любых стран,
ученые. Нет, как раз притязания там есть, но вот у России нет территориальных притязаний в Антарктиде. Ну, 5 или 6 стран имеют эти притязания. В частности, вот станция «Восток» расположена в секторе, на который Австралия претендует. Мы как бы в австралийском секторе там живем, но, естественно, нам на это, как говорится, наплевать. Что они там себе думают, это мы считаем, что это ничья территория. То есть...
А мировое право какое-то существует?
Отлично. Есть договор об Антарктике, который предполагает, что Антарктида – это как бы ничья территория, и, в общем, все эти страны, они этот договор поддерживают. Но это не мешает им иметь свои там территориальные претензии, да, на тот случай, если когда-то дележки вдруг дойдет, то, значит, вот у них там
претензии. Мы первые застолбили, типа.
Ну да, ну вот. А так, по договору об Антарктике, это территория науки, то есть ничья. Никто не имеет права на нее претендовать, не заниматься там разведкой и добычей ископаемых, там, и так далее, и так далее.
Ну так а озеро исследуем вот. Только мы или еще кто-то?
Ну, там как бы вопрос сложный. Да, с одной стороны, никто не может никому запретить ничем заниматься. То есть, ну вот хочется какой-то экспедиции другой там иностранный приехать и чем-то заниматься, пожалуйста, запретить никто не может. Другое дело, если им нужна инфраструктура станции, да, Восток, тогда они не вынуждены там спрашивать разрешение там, нашей экспедиции российской антарктической, можно ли там и так далее. Если вдруг, например, это разрешение не будет получено, им придется все полностью организовывать своими там силами, отдельный там лагерь полевой разбивать и так далее. Вот. То есть никто им не может запретить там ничем заниматься, но, с другой стороны, мы не обязаны ему как бы и помогать, да, там в этом, скажем. Вот, но сейчас это проект более-менее чисто российский, национальный. В 90-е годы вот бурение этой скважины – это был российско-франко-американский проект, и это было самое успешное время. В жизни станции «Восток» это было, безусловно, самое успешное продуктивное время. То есть, когда было сотрудничество вот, вот это трехстороннее с Францией и с США, вот тогда-то вся эта скважина 5G была пробурена, весь этот керн был исследован, эти блестящие результаты были получены. Абсолютно точно, если бы Россия была одна, у нас бы этого не получилось.
По причине?
Ну, по разным всяким причинам. И по логистическим соображениям, там, то есть, скажем, там очень-очень сильно помогали американцы, которые всю станцию несколько лет снабжали со своей базы Макмёрдо, снабжали самолетами по нескольку рейсов в сезон. Там они привозили, естественно, все, что нужно для этого бурового проекта, но не только. И просто еду для станции они привозили, там стройматериалы какие-то, все что угодно. Там. У них с этим было очень просто все.
Почему вот. Прекратили сотрудничество?
А вот я сейчас расскажу. Ну, потому что проекты не длятся вечно, они когда-то заканчиваются. Да. Ну вот, и Франция, соответственно, которая помогала именно научной инфраструктурой, и буровую они помогали строить, и вот наша лаборатория глицеологическая, где мы работаем, это все наследие, так сказать, той эпохи, это то, что там французы построили. То есть они очень здорово вложились в инфраструктуру станции в то время. Что-то они потом вывезли, когда проект закончился, но в основном они там все оставили, и мы до сих пор этим пользуемся. То есть это было просто ну, мега полезно для, как бы, и для нас тоже, да, для развития и станции, там, и нашей науки, и так далее. Вот.
А проект закончился просто естественным образом в 98-м году, когда прошли вот этот весь слой льда атмосферного, вошли в лед озерный. К тому времени уже было известно, что озеро существует. Примерно знали, на какой оно глубине, и прикинули, что ну, до озера-то осталось там всего 120 метров. И как бы мы же не можем взять в него так просто, войти туда снарядом, и мы же там его загрязним, надо сначала понять, как его исследовать. Поэтому решили этот проект ну, временно, так сказать, закрыть. И в 98-м году бурение прекратилось. И соответствующим образом прекратилось и это сотрудничество. Но, кстати, американцы еще лет 5 совершенно, так сказать, бесплатно возили наших полярников через свои станции, там помогали там чем-то топливом и так далее. Уже после окончания проекта.
Ну, это ну вот. Достойно.
Ну, в общем, да, они молодцы. Там. Они в свое время очень огромную помощь оказали, конечно, нам это надо признать. И вот эта пауза затянулась на 8 лет. То есть на 8 лет бурение было приостановлено. Как раз вот в эти 8 лет обсуждали, что делать с этим озером, как его исследовать, проникать, не проникать, как проникать. Параллельно там шли вот измерения дистанционные геофизические, то есть ну, вот эти все сейсмики, радиолокация там, с большим разрешением, эти, эта лаборатория там каталась по озеру и там, измеряли, так сказать, его размеры, глубину воды. Там, поэтому, собственно, про озеро мы знаем сейчас очень много благодаря этим работам. И в 2005 году бурение возобновили, к тому времени уже сформировался этот проект проникновения в озеро, там как можно его, так сказать, вскрыть, не загрязнив, взять этот образец воды там, и дальше его исследовать.
А загрязнение – это потому, что саму скважину наполняет вот этой жидкостью, ну, которая да, смесь керосина с фреоном. Да, и это и является фактором загрязнения, да?
Безусловно.
Ну, то есть, а в итоге что? Это альтернатива-то какая нашлась?
Ну, альтернатива нашлась очень простая. То есть решили в конце концов, что можно просто сделать поменьше давления этой жидкости в скважине, да, и тогда в момент вскрытия получится, что давление озерной воды, оно больше, чем давление вот этой заливочной жидкости.
И оно будет выталкиваться.
Да, и в момент вскрытия вода пойдет снизу вверх в скважину, вытолкнет этот керосин с фреоном, потому что они, во-первых, легче воды, и, во-вторых, керосин с водой не смешивается, да, их нельзя смешать, они керосин – гидрофобная жидкость, да. Ну, грубо говоря, так, в общем, и вышло. За несколькими, так сказать, исключениями. Ну, во-первых, подъем воды был больше, чем предполагалось, там метров на 300 с лишним вода поднялась. Но это лучше, чем меньше, да, скажем так. С гарантией она поднялась. Ну и, во-вторых, все-таки там оказалось, что не так уж и не реагирует вода с керосином, с заливочной жидкостью. То есть были такие представления, что они полностью не смешиваются, никакой реакции там между ними нет и быть не может, но вышло не совсем так. То есть при контакте воды с фреоном в данном случае образуется гидрат фреона. Он похож на лед внешне, такая же белая такая масса, да, довольно плотная. Но он образуется, он растет гораздо быстрее, чем лед. И он, в общем-то, довольно быстро образует такую пробку между водой и скважиной. Ну и благодаря этому с этой технологией озеро, конечно, исследовать нельзя, да, потому что если у тебя образуется эта пробка, ты уже не можешь в озеро опустить никаких там снарядов, там никаких пробоотборников, ничего. Это первое. Ну и второе, все-таки следы загрязнения вот в этой в озерной замерзшей воде, да, которую мы из скважины это и понимаем, они все-таки находятся даже на довольно большой глубине от этого, от верхнего уровня поднятия воды. То есть поначалу мы думали, что это будет, может быть, первые там, 10 метров, да, а дальше будет уже эта чистая вода замерзшая, но нет, и на 30 метрах все еще следы вот этого керосина присутствуют.
А я правильно понимаю, что вот у нас получается, вот мы пробиваем лед, вернее, забуриваемся, попадаем в воду, и дальше вода выталкивает керосин, вот эту смесь керосина и фреона, и замерзает сразу. Да, и мы имеем керн
воды. Не сразу, но через несколько дней. через там,
и ты уже можешь...
месяц она замерзнет.
И ты можешь, то есть, если она на 300 метров поднялась, то ты можешь уже там с уровня 200 метров взять вот эту пробу воды. Вот эту.
Да, и ты то через год возвращаешься, разбуриваешь эту замерзшую воду и берешь вот таким образом свой образец.
Ну, то есть, я так понимаю, что эти образцы вы получили, пусть они не идеально чистые, да, то есть, как хотелось, но тем не менее, выводы уже определенные можно сделать о том, какая именно вода там в озере.
Ну, выводы можно сделать определенные. То есть, конечно, эти образцы, их, они, нельзя их назвать чистыми, они, конечно, грязные.
Угу.
Это не значит, что они прям вот совсем грязные. Там примесь этого керосина может быть там 1% на самом деле, но это уже все равно будет грязный образец.
Угу.
И уже для биологии, допустим, он уже не годится.
Угу.
Уже биологам там делать нечего, да, потому что, ну да, ты найдешь там огромное количество бактерий, но на самом деле бактерии живут и в керосине тоже. То есть керосин – это такая агрессивная штука, да, в общем-то, керосином можно дезинфицировать даже какие-то вещи, да, потому что он как бы убивает вроде бы все живое, но поскольку это все-таки органика, то даже в керосине живут какие-то специальные бактерии, которые жрут этот керосин. Поэтому после анализа этих образцов ты там находишь кучу этих бактерий, да, но ты не можешь сказать, откуда они взялись. Эти бактерии из керосина ли, то есть это загрязнение или это из озера. Чтобы это понять, там нужно какие-то адские сложные там дальнейшие анализы и прочее, прочее. Ну и в любом случае тебе никто не даст это опубликовать, да, потому что, ну, есть там некая, так скажем, научная этика и прочее, ну, нельзя работать с таким материалом. Нужно чистый образец, чтобы там все было хорошо там сделано по протоколу, как говорится. Вот, поэтому для биологии это практически непригодно. Там есть какие-то, может быть, находки, но я не знаю, есть ли смысл о них говорить, потому что это не опубликовано. Если это не опубликовано, можно, конечно, сказать, что этого и нет.
Неправда.
То есть, только после публикации в научном журнале, когда публикация прошла там рецензии и прочее, можно говорить, что да, вот находка имеет место, действительно.
Угу.
Для химии тоже там малопригодные по тем же самым причинам, да, потому что в керосине там вся таблица Менделеева ты можешь найти, и, соответственно, трудно отделить, что у тебя взялось из керосина, что там взялось, может быть, там со снаряда какая-то грязь, что из озера. В любом случае, в озеро оно более или менее пресное. Оно не абсолютно пресное, это не дистиллированная вода, но там содержание солей оно небольшое, вряд ли больше 1 промилле, скорее всего, меньше. То есть, это считается пресной питьевой водой, да? Ну, а для чего, скажем, эти образцы годятся, это как раз для изотопного анализа, да, потому что примесь керосина на изотопный состав воды не влияет. Поэтому мы вот у нас в лаборатории эту воду исследовали, ну, и там определенные результаты мы там получили, но они довольно специфические, сейчас о них рассказывать, может быть, не так интересно, мало это кого заинтересует. Ну, там, например, это дает некое представление о циркуляции воды там в озере, то есть мы видим там, скажем, признаки наличие гидротермальных источников на дне озера. То есть озеро оно живое, там на дне есть, видимо, активные геологические разломы, да, там поступает вот эта вот горячая вода, там, как, ну, как скажем, на Камчатке или в Исландии, вот через разломы поступает эта горячая водичка. Там, видимо, что-то то же самое, похожие процессы происходят на дне озера. Мы видим как бы признаки того, что...
А откуда, если вот это предположить можно, откуда вот этот источник теплой воды идет?
Ну, источником является, естественно, само озеро, да?
Да, ну,
из самого озера вода по разломам проникает куда-то внутрь, вглубь, да, то есть где-то она там погружается, потом она нагревается там на какой-то глубине, да, потому что там температура высокая. И, соответственно, как бы она всплывает обратно, и вот образуются эти гидротермальные источники. Это такая замкнутая гидротермальная циркуляция. Вот. Потом есть признаки того, что, скажем, талая вода ледниковая, которая в северной части озера туда поступает, она на пути в южную часть озера она не полностью смешивается вот с резидентной озерной водой. То есть там такие всякие процессы интересные происходят. Ну, про механизм образования льда там можно тоже рассуждать, если сравнить изотопный состав воды и изотопный состав озерного льда, то ты можешь сказать, как там этот лед формировался, потому что от этого будет зависеть, ну, там, скажем так, эффективный коэффициент фракционирования, и, соответственно, разница изотопного состава между льдом и водой, она может быть разной в зависимости от типа этого образования этого льда.
Но это пока, скажем, такие данные, которые, скажем, ну, то есть, это такой процесс исследования озера, то есть, ты пока так больше…
Это такие данные, которые дают такие, да. Такие, скажем, некие мазки вот в эту общую картину жизни озера, да, то есть, озеро – это огромная такая экосистема, да, с какими-то условиями, тут у тебя поступает вода талая, ледниковая, с такими-то газами и с химическими примесями, в южной части озера вода замерзает, снизу у тебя есть гидротермальные источники, возможно, там наверняка там есть какие-то слои озерных осадков, с которыми вода там тоже может обмениваться и так далее, и так далее. То есть, вот все вот эти штришки, они дают вот эту вот общую картину, что собой там озеро представляет. А зачем это надо? Ну, для того, например, чтобы знать, где эту жизнь в озере искать. Да? Потому что если, скажем, озерная вода сама по себе, она слишком насыщена кислородом. Кислород – это, конечно, яд для бактерий. И возможно, что там жизни нет вообще в этом озере, потому что оно все убивается этим кислородом. В северной части озера там, в общем-то, вода – это талоледниковая вода. Ее нет смысла исследовать, потому что там такой же состав, как в леднике. А про ледник мы уже там, можно сказать, все знаем. Да? Тогда куда идти, чтобы искать эту жизнь? Вот можно идти на дно озера, там, где эти гейзеры бьют условные, там, и где температура повыше, и там, наверное, есть такие экологические нишки, где там эта жизнь может существовать. Ну, это я так сейчас просто фантазирую. Я имею в виду, что в озере есть разные участки, которые совершенно друг на друга не похожи, и это совершенно разные экологические ниши, где тут, может быть, жизни нет, тут жизнь есть, тут она такая, тут она сякая, то есть… Там разные всякие интересные процессы.
А вот вы только что упоминали про химический состав воды, а вот это исследовалось, нет? Потому что, по-моему, я какую-то лекцию вот сегодня слушал, там говорилось о том, что что-то вроде того, что там очень большое содержание, да, там углекислого газа, что ли, или я не очень хорошо запомнил.
Вот там, да, пояснить? Ну там большое содержание, в принципе, воздуха, да, потому что там что происходит? Воздух поступает в озеро с талой ледниковой водой. Тут, наверное, надо схему озера, да, нарисовать. Вот у нас это озеро, будем руками рисовать. Вот, это северная часть озера, вот это южная часть озера, где станция, где станция Восток, где мы будем, да. Вот в этой части ледник тает, талая вода поступает в озеро, а здесь… Наоборот, вода замерзает, образуется этот озерный лед. Этот озерный лед с течением ледника он из-за предела озера постепенно выносится. И вот достигается такой баланс. Мы считаем, что озеро оно в равновесии находится. Сколько воды тут поступило, столько же льда тут образовалось и ушло. Соответственно, вот озеро в таком динамическом равновесии находится. Да? Дальше. Вот вместе с этой талой ледниковой водой в озеро поступает много газа. Откуда газ там берется, это уже про это я рассказывал, да, потому что газ захватывается льдом, значит, в процессе образования. Этот лед атмосферный или ледниковый лед его еще называют, иногда он вообще насыщен газом. Газа там много. Он весь попадает в озеро, да. В южной части, когда вода замерзает, это процесс очень медленный, постепенный, и при таком медленном замерзании воды все примеси, значит, лед от себя отталкивает. Он в себя не хочет там ничего брать, ни газа, ни, там, ни химии никакой, ни пыли, там, тем более. Поэтому лед очень чистый, и, соответственно, все, что в воде было, оно все обратно в воду уходит. Да? Лед ничего этого не забирает. И происходит накопление газа, соответственно, еще образом. Да? Тут газ приходит, а тут он не уходит. Соответственно, он вынужден накапливаться в озере. И там вода насыщена газом, там в 20 раз больше газа, чем вот в воде, например, вот, вот эта вода, она сейчас газом насыщена. Да? Почему? Потому что стакан давно стоит уже здесь, с атмосферой обменивается, он уже обменялся, вот водичка газом сейчас насыщена. Хотя мы этого, конечно, не видим. Так там в 20 раз больше этого газа накачано, чем вот… чем можно накачать вот здесь.
И какой это для нас вывод дает?
Вот и вывод такой, что это неблагоприятная такая ситуация, среда для жизни. Да, среда для жизни. Потому что там много кислорода. Вот мы привыкли, что у нас кислород разбавлен азотом, у нас всего 20% этого кислорода, поэтому мы дышим спокойно. Если бы выдохнули чистый кислород, мы бы легкие сожгли мгновенно. А там этого кислорода много в воде растворено. Для жизни это совсем нехорошо. Если жизнь там есть какая-то, она должна приспособиться к этому количеству кислорода. А таких, ну, тут надо биологов спрашивать, я не знаю, есть ли такие механизмы, насколько я знаю, их нет. Потому что просто нет таких, таких сред нет у нас на Земле. У жизни не было потребности к этому адаптироваться.
как бы в нормальных условиях. Вот, это что касается газового состава. Да, и тут надо сразу прокомментировать, потому что часто спрашивают, ну, значит, там должна же быть газовая подушка какая-то между водой и льдом, потому что если газа там так много, и куда-то ему надо деваться, ты же не можешь его бесконечно накачивать, в какой-то момент лишний газ будет в виде пузырьков там выделяться. Ну, нет, на самом деле, потому что при таком высоком давлении, которое там есть, там 400 атмосфер, да, газ с водой будут образовывать вот эти газовые гидраты, которые будут забирать весь лишний газ из воды, собственно говоря. То есть дальше, в дальнейшем, как только начали газовые гидраты эти образовываться, сколько газа ты не накачивай, воздушной подушки не будет никогда. Будут просто расти эти газовые гидратики. Вот такая там история, значит, с этим озером. То есть никакой газовой подушки там, ну, нету и не может теоретически даже. Да. Вот, это что касается газа. А химический состав, ну, там прям досконально он неизвестен, по той же самой причине, что образцы так или иначе все равно загрязнены, да, но в принципе там химический состав, опять же таки, складывается из тех примесей, которые в воду поступают из тающего ледника, а там очень-очень мало, значит, этих примесей, у нас там лед, но это практически чистый дистиллят, там очень мало химии какой-то, вот, плюс вот обмен, да, с этими, с осадочными породами, там, скажем, повышенное содержание каких-то там сульфидов, да, которые говорят о том, что вот они могли взяться только там из этих осадочных пород. В общем, там сложная история. Я думаю, что тут тоже нужен прежде всего чистый образец воды получить, чтобы там рассуждать об этом уже так.
Ну, так и что, получается, сейчас есть какие-то намётки, чем именно будут заполнять? Вы же говорили, что у кого французов, да, там есть вот эта вот силиконовая какая-то, да, искусственная жидкость. Может быть, и можно позаимствовать у них как-то?
Ну, что позаимствовать? Ее можно просто купить, хотя это ужасно будет дорого все. Она гораздо дороже керосина, но, так сказать, если для проекта надо, то, безусловно, так и будет сделано. Другое дело, что ну, сейчас нету, у нас нету проекта исследования озера, его фактически нет, потому что государство не поддерживает эту тему сейчас. Такая парадоксальная у нас в России ситуация сложилась. То есть на Антарктиду деньги выделяются, то есть на российскую антарктическую экспедицию, это там что-то около 1,5 миллиарда рублей в год. Но это деньги чисто на экспедицию. То есть корабли снарядить, туда послать, значит, людей обуть, одеть и накормить, да, закупить топливо, организовать эти все там транспортные походы, перелеты и прочее, прочее. То есть чисто на логистику. Эти деньги Россия выделяет, хотя тоже очень мало, кстати говоря. Вот. А на науку нет денег. На антарктическую науку в России денег нет сейчас. Вот такая ситуация.
Понятно.
То есть раньше была эта федеральная целевая программа «Антарктика», которая закончилась в 2013 году, и там, собственно говоря, нам правительство даже обещало, что будет продление этой ФСП. Вот, грубо говоря, вот сидели, как сейчас там с тобой и там и рассуждали, они сказали, да, вот деньги будут, но их нет до сих пор.
Ну, я видел эти фоточки там, да? С Владимиром, ну, вот. Владимировичем. Там, да?
Да, в том числе, да.
Ну, то есть не помогло.
Не помогло, нет.
Понятно.
Я после этого узнал, что он, оказывается, не всесилен вовсе, да.
Не всесилен, понятно.
Не всесилен. Он же там расписался, прошу поддержать, там, он был тогда премьер-министром, не президентом, да. Но нет, что-то нигде-то не пошло, и понятно. И так этого нет до сих пор.
Понятно.
Так что он вообще не всесилен, оказывается.
Удивительно, да?
Удивительно. И что будет дальше, короче говоря, с этим проектом, я не знаю, потому что пока, скажем так, такого целевого финансирования нет, но, в общем, нет смысла что-то там затевать, да, потому что можно там на коленке что-то там мастерить, какие-то поделки и там и что-то делать, но это все, конечно, смешно. То есть, по-хорошему ведь надо строить новую буровую, потому что эта буровая, ну, там, я повторяю, она в 90-х годов, она уже устарела и морально, и физически, она уже там разваливается все. Там все ржавое, так сейчас, ну, уже не делают, это уже прошлый век в буквальном смысле, да. Современный буровой выглядит совсем иначе. Из других материалов, по другим технологиям это все делается и так далее, да. Потом нужна новая скважина с новой заливочной жидкостью. А эту скважину надо, конечно, оставить в покое, ее использовать невозможно ни в каком случае, потому что даже если жидкостью новой ее залить, там есть какие-то вот эти старые стволы боковые аварийные, про которые я рассказывал, из которых керосин уже не выкачать никогда, и он будет тебя загрязнять там все время. Это
все твои там образцы. Поэтому этот проект как бы нужно начинать, в общем, с нуля. То есть специально бурить скважину для исследования озера Восток. И не факт, что ее на станции Восток надо бурить. Может быть, мы можем выбрать какое-то место получше. Это все надо обсуждать. Но это, в общем, проект очень дорогой. То есть порядок суммы – это там сотни миллионов и первые там миллиарды рублей. И эти деньги были заложены в этом ФЦП, которые нам не дали, в конце концов. Такая вот история.
Но, с другой стороны, если все-таки пробурить и получить вот этот чистый керн, там же получается такой скачок достаточно серьезный, да, в науке вообще, в знании о том, что там.
Ну, я думаю, да, потому что это такое место на Земле, которое можно сравнить, конечно, с космосом, да. Поэтому часто и говорят об этом как о там экстратерестриал, там что-то исследование, да. То есть это как бы внеземные исследования на Земле. Это такое первое приближение к исследованию каких-то там планет Солнечной системы, там типа Европы или Энцелад, ну или Марс тот же самый, да, где тоже жизнь может быть, но надо еще научиться, собственно, там ее там найти и исследовать. Вот. И можно, да, эти методы было бы отрабатывать здесь. Вот. Во-вторых, если даже там вдруг окажется, что эта вода мертвая абсолютно, что нет там жизни, это тоже был бы интересный результат, потому что таких мест на Земле неизвестно. Везде, где у нас вода, везде есть жизнь. Это закон такой биологический. Где вода, там жизнь. Если найти место, где есть вода, но нет жизни, вот тоже было бы, в принципе, интересно. Значит, сказали бы, ага, все-таки у жизни есть какие-то пределы, она не везде существует. Где-то есть такие места, где она не может существовать, в конце концов.
Глубина вот этой скважины до озера 3800, да, 3 километра 800 метров, и вот без 200-300 метров, которые как бы не добурены, правильно? И, ну…
Ну, нет, сейчас там до… Ну, сейчас до озера там осталось 70 метров.
70 метров, да. Но это вот 3800, грубо говоря, без 70 метров. И, ну, и вот, да, эти, и вот эти керны на глубине 3800, они датируются 1,5 миллиона лет, правильно?
Ну нет, там не совсем так. Там немножко еще сложнее картина. Там, грубо говоря, ледник из трех таких больших слоев состоит. Первые там с нуля до 3300 метров – это вот датированная, хорошо датированная часть атмосферного льда, и там возраст на этой глубине 400 тысяч лет. Да? Потом есть еще 200 метров тоже атмосферного льда вот этого древнего, то есть с 3300 до 3538 метров. И вот на 3538 метров возраст там 1,5 миллиона лет, там, без малого, там 1 300 000 как минимум. А потом есть еще 200 метров озерного льда. Это вот вода, намерзшая из озера Восток. Пока ледник над озером вот медленно там двигался, да, последние 40 тысяч. То есть этот лед он гораздо моложе, да,
потому что всё-таки моложе,
потому он гораздо моложе, естественно, да, потому что ледник на озеро пришел с западного берега вот 40 тысяч лет назад, и за 40 тысяч лет он дошел до вот нынешнего положения станции Восток. Всё. Потом он пойдет дальше, естественно, и вот там еще намерзнет какое-то количество этого льда, и потом он уйдет за пределы озера. Соответственно, у тебя на верхней части озерного льда возраст максимальный, это вот примерно 40 тысяч лет, а нижняя часть озерного льда она образовалась вот сейчас, там, грубо говоря, ноль. Это лед, который намерз вот недавно, только что. Там возраст уменьшается с глубиной до нуля.
Понятно. Такая просто картина. Да, я просто так немножко.
Ну, это действительно сложная картина, то есть это необычное такое строение ледника, опять же таки, мало где.
Да, то есть ты так по возрасту, получается, уходишь там.
Сначала он растет, да, потом он растет очень быстро, а потом он резко обнуляется.
Обнуляется, да. Интересная тема. Но вот у нас есть еще тема климата, и мы можем ее развернуть в следующей передаче, наверное, потому что сейчас мы уже достаточно много сказали.
Про климат можно бесконечно тут беседовать, как и про озеро тоже, впрочем. Да.
Ну, давай тогда на сегодня мы прервемся, а в следующей беседе мы вернемся уже к следующим темам. Всё, всем спасибо.